Таковы были те люди, чьими трудами возводился шпиль. Один пил запойно, другой избегал смотреть вниз, чтобы не видеть золотой путаницы следов. Остальные более или менее сохраняли здравый рассудок. А наверху башни было перекрытие из бревен, одержимое нечистой силой. Но эту одержимость можно было понять, и она влекла к себе Джослина, потому что под навесом во дворе он такого не видел. Это вызывало тревожные и мучительные раздумья. В венце, уложенном поверх перекрытия, на равных расстояниях были прорезаны пазы, и в каждый паз был загнан клин. Строители уже собрали второй венец, который лег на клине. Прочный канат, прочнее якорного, опоясывал нижний венец, удерживая клинья на местах. Джослин спросил мастера, для чего это, но в ответ услышал лишь ругань. И тогда он снова отошел в угол и погрузился в свои думы. А как-то вечером, когда Роджер с угрюмым ворчанием спустился вниз, Джослин отвел Джиана в сторону и указал на клинья. «Объясни мне, зачем это?» Но Джиан засмеялся ему в лицо. «Тут дело нечисто!» Джослин потряс его за плечи, силы вернулись к нему. «Я должен знать, это не только ваше дело, но и мое!» Джиан передернул плечами и стряхнул его руки. «Все держится на клиньях. Он хочет подвесить деревянный сруб на каменном яблоке, которое будет наверху шпиля. Если до этого налетит гроза, трах-тарарарах. А если нет, он помаленьку ослабит канат, и венцы, или, вернее, крепи между ними, вытянутся. Сруб повиснет внутри шпиля и придаст ему устойчивость против ветра. Так-то!» Он пнул ближайший клин. «Он думает, сруб вытянется вот настолько. Кто знает, может, он и прав. А ты уже видел где-нибудь такое?» Джиан рассмеялся. «А разве кто-нибудь уже строил такой высоченный шпиль?» Джослин окинул взглядом каменную кожу. «Кажется, где-то за морем. Люди рассказывают. Если каменная оболочка не рассыплется, и яблоко не треснет, и сруб выдержит, и опоры не рухнут...» Он снова пнул клин, покачал головой и уныло присвистнул. Он один мог это придумать. Роджер? Он пьет без просыпу и давно уже спятил. Но только человек, который спятил, и возьмется выстроить этакой шпиль. Он повернулся и стал спускаться. Немного погодя, снизу послышалось. «Все мы тут спятили!» Это помогло Джослину понять мастера. «Надо отдать ему всю силу, какая есть во мне», — подумал он. На другое утро он ходил за Роджером по пятам и все спрашивал. «Как это называется, сын мой? А это?» Роджер не удостаивал его ответом, но в конце концов не выдержал. «Как, как? Куски камня и дерева никак не называются. Вот это будет держаться на том, а то вот на этом, если не упадет. Оставьте меня в покое!» Он полез наверх, неуклюже, как медведь, и по дороге приложился к бутылке. Джослин тоже поднялся наверх, но не к нему, а к мастеровым, которые всегда были ему рады, и присел возле них на корточки. Сначала он не понимал, почему они ему рады, но потом понял, что спасает их от страха. Теперь он понял все до конца, потому что ангел уже не покидал его ни днем, ни ночью, спасая от страха его самого. И это было великим благом. хотя под бременем ангела сгибалась спина. Теперь Джаслин приходил в собор на заре, стоял там в одиночестве, ощущая, что и сейчас, на половине пути, он не властен над жизнью своей. Если мастеровых еще не было, и ему удавалось ускользнуть от золотой паутины следов, он пытался разобраться в тех необычных чувствах, которые обуревали его. «Как это называется? А это?» Иногда в полумраке собора он рассуждал про себя, но шпиль, высевшийся у него в голове, не давал довести рассуждения до конца. «Когда это кончится, я буду свободен». Или «Что ж, такова цена». Или «Я знаю Ансельма, и вот того, и вот этого, но ее я никогда не знал. Сколь драгоценно было бы для меня, если бы я мог». «Как это называется? А это?» Однажды серым утром он целый час был совершенно спокоен, а потом наткнулся на мысль, которая сначала была как глухая стена, а потом она вдруг стала для него такой же важной, как день рождения для ребенка. Он смотрел на дощатую перегородку, за которой была капелла Пресвятой Девы, и ему вспомнились давние события, которые происходили словно в иной жизни. Господь был там. Он стоял, глядя на серые опоры в сером свете верхних окон, с которых вещали патриархи, и он спросил у перегородки: «И это тоже часть цены?» Но ответа не было. Тогда он поспешил к лесам, поднялся наверх вместе со строителями, благословил их. И шпиль вытеснил все мысли из его головы. Между тем шпиль все суживался, и те, кто в нем работал, как бы поднялись над землей еще на одну ступень. Это был не конец, а начало. Линии башни сходились далеко внизу, и у своего основания она словно становилась совсем тонкой. Казалось, это стрела, уходящая острием вниз. Здесь же наверху был уродливый тупой конец. У людей, чья жизнь теперь протекала на высоте, от качения уже не заходило сердце. Но в размеренном чередовании тяжести и легкости было что-то изматывавшее не столько тело, сколько душу. Джаслин испытал на себе, как постепенно растет гнетущая тяжесть и вдруг перехватывает дыхание, и ты вцепился мертвой хваткой во что попало. И тогда быстро переводишь дух, и на время становится легче, но потом тяжесть возвращается. Одно было хорошо здесь, на высоте 300 футов. Когда поднимался ветер, не слышно было пения опор, хотя мысли о них не покидали людей. Ведь всего 4 тонкие иглы, воткнутые в землю, держали на себе весь этот мир из камня и дерева. Спасти от этого могла только работа, которая требовала полнейшей сосредоточенности. Каменную оболочку конуса нужно было класть с предельным тщанием, лишь тогда она обретала наибольшую прочность. И все же в ветреные дни уровень, положенный на верхнее перекрытие башни, обнаруживал какое-то медленное безумие. Дрожал, как душа в преддверии ада. И тогда мастер ни с кем не разговаривал, только хмурился и о чем-то размышлял. А потом вдруг набрасывался на кого-нибудь из помощников с неистовой руганью. И вот появилось нечто такое, чему никто не знал названия. Появилось постепенно, как порой подкрадываются холода. Быть может, это было сознание, что они теперь на такой высоте, на какую еще не поднимался ни один человек. Никто не мог уловить новую грозную неизбежность, но какие-то липкие предчувствия ползли по телу. Теперь наверху редко разговаривали спокойно. Молчание нарушало только ворчливая брань или внезапные крики ярости. Порой слышался судорожный смех, чаще всхлипывание. Некоторые даже бросали работу и уходили. Ушел Ранульф, маленький, сухой, морщинистый человечек. Он был молчалив, быть может, потому, что остальные едва понимали его неуклюжий английский язык. Медлительный, как улитка, он зато работал без передышки. Приступы безумного смеха или ярости ни разу не захватили его. О нем часто забывали, а потом, взглянув в его сторону, видели, что еще один камень с его меткой лег на место. Но как-то в июле, когда шпиль снова стал качаться, он попятился от каменной оболочки и начал складывать в сумку инструменты. Никто не сказал ни слова, но все один за другим тоже бросили работу и смотрели на него. Ранульф не обращал на них внимания и собирался неторопливо, как всегда. Обтерев инструменты, он обернул их тряпицей и аккуратно сложил в мешок. Он осмотрел сумку, в которой носил еду, отряхнул руки. Потом взял сумку и мешок, медленно сошел вниз и исчез из виду. Все проводили его взглядом, а когда он скрылся, один за другим вернулись к работе. Но было в неторопливом уходе этого человека что-то леденящее, отчего дрожь пробегала по телу. И все же гораздо страшнее был уход другого.
Макет шпиля оканчивался шариком, на котором держался игрушечный крестик. Когда Джаслин увидел на дворе самый шар, забранный деревянной решеткой, он почувствовал сомнение, которое вскоре перешло в ужас. Это каменное яблоко было больше мельничного жернова и, наверное, тяжелее лошади с повозкой. А ведь его предстояло поднять на самый верх, фут за футом.
Джаслин видел, как его втащили в собор, а потом оплели канатами и постепенно, с остановками, подняли сквозь отверстие в своде. Во время каждой остановки долго возились с клиньями и рычагами, придавая яблоку нужное положение. И вот оно неумолимо закрыло собой средину первого венца. Но это было еще не все. Яблоко поднимали выше и выше, пока, наконец, не стало ясно, что через следующий венец оно не пройдет. И пришлось на высоте 350 футов перетащить его на леса, специально построенные вне конуса.
Конус вырастал, и вместе с ним вырастали леса, по которым поднимали шар.
Приходило время, и снизу леса убирали, чтобы надстроить их сверху. Так играют дети, перехватывая руками палку. Джаслин избегал смотреть на каменное яблоко. Привязанное к лесам, удерживаемое подпорками и клиньями, оно заслоняло целый квартал города. И при этом оно висело на стене, как священный камень в Мекке. Теплый летний ветер раскачивал конус. И хотя душа Джаслина была полна веры, тело его превращалось в комок сжатых мускулов и трепещущих нервов. Ему казалось, что эта махина вот-вот переломит четыре каменные иглы, как ольховые прутики. В такие минуты ему оставалось одно — отбросить эту мысль, думать только о конусе, который должен подняться еще на 50 футов. Это утомляло его. А потом, подняв глаза, он снова видел каменный шар, заслонявший целый квартал города. И когда он смотрел вниз, это уже не рождало в нем такого пугающего восторга, потому что чем больше суживался конус, тем темнее становилось внутри. А если посмотреть на башенки, которые торчали вокруг главной башни,
где кружили птицы, становилось страшно, как бы одна из них не совместилась с какой-нибудь точкой на голубой чаше земли. И тогда сразу видно станет или покажется, что шпиль кренится. К тому же для рук Джаслина здесь не было дела. Он мог только сидеть в уголке, черпая твердость своей воли или в иной воле, которая была не его, и стараться поддержать ею шпиль и людей среди этих новых, неотступных предчувствий. Может быть, поэтому ему было так трудно подниматься наверх. Он едва переводил дыхание после крутых стремянок, часто ложился потом на доски, тяжело дыша, и ждал, пока сердце успокоится, или, вернее, начнет стучать не громче обычного. Он ползал на четвереньках, неся на себе ангела-утешителя. Но это было нелегко, потому что конус с каждым днем суживался. И все же никто его не гнал. Он не мог понять, почему. А когда спросил об этом Джоана, тот сказал просто: «Вы нам приносите удачу». Из-за Джоана и случилась новая беда. Однажды он поднялся наверх хмурый, застывшим лицом, попросил у мастера отвес и шнур. И пока строители закусывали, укрывшись за каменной оболочкой, а мастер молча прикладывался к бутылке, Джоан быстро спустился со шпиля. После этого никто не проронил ни слова. Вскоре Джоан вернулся, отдал мастеру отвес и моток шнура. Потом взглянул на Джаслина. Лицо у него было такое, что Джаслин почувствовал — медлить нельзя. Он заговорил и услышал, как вместе со словами из его горла вырвался визгливый смех. — Ну как, оседают? — Тяжесть, пустота, легкость, пустота. Джоан облизал губы. Вокруг них была грязновато-зеленая кайма. Голос его походил на карканье. «Гнуться!» Стало тихо. Был слышен только шепот ветра над неровным краем конуса. А потом раздался странный звук, словно еще кто-то новый, человек или зверь, поднялся к ним наверх. Раздалось мычание. Мычал Роджер Каменщик. Он сидел у стены, уставившись прямо перед собой, словно мог видеть сквозь камень. — Роджер! Тяжесть, молчание. Сын мой! Легкость, молчание. Мастер боком, как краб, пополз по доскам и, нашаривая руками, путь скрылся из виду. Было слышно, как он спускается все ниже и ниже. И по мере того, как он удалялся, мычание становилось пронзительней, перешло в визг, потом в пение, похожее на пение камней. И снова стало тихо. И вдруг все засмеялись, вереща, завывая, до крови колотя кулаками по камню и дереву. В полутемном конусе вспыхнуло яркое пламя любви, зажигая души. Сама воля отверзла уста Джаслина среди этого пламени и пообещала рабочим прибавку. А они обнимали его тощее тело, которое было лишь сосудом воли. Теперь ему еще легче стало пренебрегать тем, что происходило внизу. А это было необходимо, потому что, когда опоры начали гнуться, люди внизу попробовали вмешаться. И ему оставалось только смотреть сквозь них на шпиль и ждать, пока они уйдут. Скованный своей волей, он слышал, как горожане проклинают его за то, что богослужения в соборе прекратились. Его проклинали даже безбожники. Люди стояли у входа и смотрели через весь неф на опоры. Когда он проходил мимо, истерзанный борьбой ангела с дьяволом, они не осмеливались проклинать его открыто, но что-то бормотали за его спиной. Он знал, о чем они говорят, потому что сам видел, как согнулись опоры. Не было сомнения, что Джан прав. Цельный камень не может гнуться, и все-таки он гнулся. Если смотреть вдоль нефа, то на фоне окон глаз явственно видел, как две соседние опоры выгнулись и сблизились едва заметно, хотя смотреть приходилось долго и внимательно. Одно было хорошо. Чем сильнее гнулись опоры, тем меньше они пели. К середине лета они, казалось, вообще перестали и гнуться, и петь. Но Джан сказал, что они просто дожидаются осенней непогоды, и уж он-то постарается к тому времени убраться отсюда. А пока что это постарались сделать все, кроме строителей и человека, приносившего им удачу. Работа наверху спорилась, словно каждый уже ощущал на своем лице дыхание осенних ветров. Никого еще Джаслин не знал так хорошо, как этих людей. Он теперь знал их всех, от немого до Джана. Он стал среди них своим. Он жался к стене, всегда ощущая за спиной своего ангела. А потом сам начал таскать камни и бревна. Тянул вместе с другими канаты и наваливался на рычаг. Рабочие звали его отец, но относились к нему снисходительно, как к ребенку. Когда стало совсем тесно, и в этой тесноте бился исступленный смех, ему поручали металлическое зеркало, которое отражало свет внутрь шпиля. Он гордился этим почти до слез, хотя сам не знал почему. Он сидел на корточках и держал зеркало, а старший плотник, лежа на спине, подгонял венцы. «Чуть левее, отец!» «Так, сын мой?» «Еще, еще! Хорош!» И он сидел на курточках, старательно направляя свет. «Они праведники», — думал он. «Они богохульствуют, ругаются, у них грубое ремесло, но они праведники. Я убедился в этом здесь, под солнцем, на высоте почти 400 футов. Наверное, все дело в том, что они избраны, как избран я». Глава 9. Теперь он уже не смеялся вместе со строителями, а только увещевал их. Он заметил, что хотя они не могли видеть ангела и не ощущали его присутствия, ангел все же нес утешение для них. Так наступил и минул август, и шпиль был почти готов. Теперь дули ветры, и в эти дни утешение, которое приносил ангел, стало необходимым для строителей. Однажды в августе с юго-запада налетела гроза, и под ее натиском шпиль качался, как мачта, но согнувшиеся опоры все же выдержали. Во время этой грозы отец Адам сказал Джаслину, что леди Эллисон больше не будет писать ему писем, а скоро приедет сама. Гроза не прошла бесследно. Она оставила после себя переменчивую погоду, дождь, солнце и снова дождь. А в сентябре, когда нужна была всего неделя ясной погоды, чтобы закончить работу, открылось небо такой беспредельной глубины, что это казалось знаменем. Когда придет гроза, ярость ее будет столь же беспредельна. Мастеровые все время ссорились, проклинали каменный шар, и ветер рвал на них одежду. А Джаслин устремлял взгляд вдоль унылых излучин реки в сторону моря, надеясь увидеть священный гвоздь. Ему уже чудилось, что гвоздь, сияющий и всемогущий, явился из пышного Рима, где все еще пребывал епископ. Он подумал, что погода, видимо, знает об этом и торопится, потому что небо начало осыпать их дождем, словно побивая камнями, и вымокшие строители даже не мерзли. Струи воды обжигали их. В эту непогоду, когда ветер трепал плащи, задирая полы выше голов. Они поставили на место каменное яблоко. Шпиль весь содрогался, а люди 2 дня разбирали леса и оставили лишь несколько подмостий, чтобы водрузить крест и у подножия креста ковчежек с гвоздем. В первый из этих 2 дней Джаслин увидел гвоздь в 15 милях от собора. Длинная процессия тянулась от деревни к деревне. Но еще до вечера облака окутали шпиль, и Джаслин уже не видел процессии и визитатора. Он не переставал увещевать строителей, а дождь хлестал по его голым ногам, и ветер трепал рясу. Когда все было готово, они толпой повалили по шатким стремянкам вниз, в теплоту башни. Джан расставил всех по местам и каждому дал кувалду. Стало тихо. Люди стояли у клиньев, держа кувалды наготове, а Джан внимательно оглядел всю снасть. Наконец он повернулся к Джаслину. «Нужны еще люди!» «Так бери их!» «Но откуда?» Они замолчали. Немой что-то мычал пустым ртом. Джан посмотрел на ворот. «Надо кончать!» Не то поздно будет. Он подошел к вороту, убрал стопор, повернул рукоять на полоборота, потом остановил ворот и прислушался, обратив ухо к деревянному срубу внутри шпиля, уходившему вверх на 150 футов. Канат, захлестнувший нижний венец, намертво скреплял клинья, которые несли на себе всю тяжесть сруба. «Бейте по клиньям! Легонько!» Кроме стука кувалд не слышалось ни звука. Жан снова повернул рукоять на полоборота. «Ну-ка, еще разок!» Он обошел башню, похлопывая рукой об руку. «Не знаю, право слово не знаю, почему его самого здесь нет, этого ублюдка!» И тут ворот загудел. Канат сорвался, деревянный сруб словно треснул. Треск перешел в пронзительное верещание. Венец подался вниз, и клинья разлетелись во все стороны, как сливовые косточки от щелчка. Бревна легли на приготовленное для них основание с грохотом, который был оглушительней грома и больно ударил в уши. Башня ходуном заходила под ногами. Джаслин упал на колени. Сквозь гул и грохот он слышал, как строители с ревом бросились вниз по стремянкам, давя друг друга. Конус весь корчился. Летели щепки, пыль, каменные осколки. Деревянный сруб над головой извивался, растягивался, трещал. Джаслин стоял на коленях, прикрываясь руками, а дерево уже только постановало. Да изредка взвизгивала. И, наконец, остался лишь шум ветра. Но теперь ветер мог играть на новых инструментах и настраивать их. Они отзывались не в лад на каждое колебание шпиля. Он выпрямился, все так же стоя на коленях. «Еще совсем немного, и я обрету мир», — подумал он. — Надо принести гвоздь. Он отыскал стремянку и стал спускаться. Но он не обрел мира, даже когда спустился с винтовой лестницы. Канат ослаб, и в то же время он почувствовал, как затянулась другая петля. Эта петля сдавила ему грудь. Он подумал: «Мне все ясно. Теперь надо опередить дьявола. Мы оба бежим, что есть мочи к последней черте. Но я буду первым». Он постоял у опор. Прислушиваясь, он почувствовал, что петля туже стянулась на груди, потому что услышал, как зверь ощупывает лапами окна, пытаясь проникнуть в храм. И зверь уже не один. Имя им легион. Они окружили собор, пробовали двери и окна, словно готовились к решительному приступу. Жаслин понял, что надо спешить, и бросился в аркаду. Но там беспорядочной толпой стояли каноники. Они встретили его громкими возгласами. «Где он?» Но ему не дали святыни. Его обступили, принялись теребить, говорили и даже кричали что-то бессмысленное. Кто-то одернул на нем рясу, так что она вновь прикрыла голые ноги. Он чувствовал, что ему приглаживают волосы, и понял, чего они хотят. Он закричал на них: «Подайте мне его, иначе я не скажу ни слова!» Сразу стало тише. Лишь с другого конца аркады доносилось пение мальчиков. И теперь он оглядел высших духовных особ, викариальных певчих и священников. «Они такие же, как армия Роджера», — подумал он, — «только трусливее». Бесы шептались на вершине кедра. И тогда отец Безликий подал Жаслину его в серебряном ковчежце, и Жаслин принял его, преклонив колени, и вместе с ним преклонили колени еще какие-то люди. А Жаслин прижал его к петле, стиснувшей грудь, поспешил в хор и возложил его на престол, где он ярко воссиял в ковчежце, и вокруг него зазвучало пение, хотя слов расслышать было нельзя. И он сказал гвоздю: «О, поспеши!» Зная, что обретет мир в тот миг, когда гвоздь будет вбит. И он вернулся назад, туда, где его ждали. Он оглядел их, чувствуя, как петля стискивает грудь, и увидел множество новых лиц. Или нет, лица были те же, просто теперь он видел их по-иному. Весь этот год они копошились здесь внизу, и новые чувства соединили их в пары и троицы. Их головы не были скорбны, как у него, а бесы скулили вокруг собора. Они были полны жалких, крошечных мыслишек, с которыми им так легко жилось. Да и сами они тоже были крошечные, и на глазах становились все меньше. Он услышал тихий голос Ансельма: «Пускай увидит его, как есть». Наступило молчание, и они стали меньше самых маленьких детей в хоре. А потом все эти малыши задвигались. Шаркая ногами, они расступались, но лица их все время были обращены к нему, словно они хотели заглянуть ему в голову. Они выстроились в два ряда, оставив перед ним проход, и этот проход упирался в высокую дверь залы капитула. Жаслин взглянул на дверь. Он подумал: «Визитатор поймет, что я стал мастеровым, каменщиком, плотником по неволе».